ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем стих из четвертой песни Шримад Бхагаватам. Глава называется, глава девятая, называется «Друва Махараджа возвращается домой». Текст номер 5. Савайта дайва пратипадитам гирам дайвам пра паригьята апаратма нирнаях там бхакти бхаво бьягринат асатварам паришру торушравасам друвакшитих. Перевод. В тот же миг Друва Махарадж постиг смысл вет, а также понял абсолютную истину и то, в каких отношениях она находится с живыми существами. Считая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Друва, которому в будущем предстояло получить во владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе затронуто много важных тем. Прежде всего, здесь идет речь о том, что ученик, в совершенстве овладевший ведическим знанием, постигает взаимоотношения абсолютной истины, как с материальной, так и с духовной энергией. Друва Махараджа никогда не ходил в школу, у него не было наставника, который мог бы объяснить ему смысл вед. И тем не менее, Господь, ценя преданное служение Друвы, предстал перед ним и, коснувшись его лба своей раковины, открыл ему ведическую мудрость. Это единственный способ постичь смысл вед. Теоретическое изучение вед ничего не дает. Сами веды утверждают, что постичь смысл ведических истин способен только тот, кто непоколебимо верит в Верховного Господа и в Духовного Учителя. Примером этого является Друва Махарадж, который обратился к преданному служению Господу, исполняя волю своего духовного учителя Нарады Муни. Видя целеустремленность своего преданного и его готовность совершить любые аскезы, Верховный Господь сам предстал перед ним. Друва был всего лишь ребенком. Он хотел вознести Господу подобающие молитвы, но смутился, почувствовав, что не обладает необходимыми знаниями. Однако, как только Господь милостиво коснулся лба Друвы своей раковины, ему открылись все истинные вед. В основе ведического знания лежит правильное понимание разницы между дживой и параматмой, индивидуальной душой и сверхдушой. Индивидуальная душа по своей природе является слугой сверхдуши, поэтому ее взаимоотношения с сверхдушой основаны на служении. Такое служение называется бхакти-йогой или бхакти-бхавой. Друва Махараджа молился Господу не так, как это делают философы и имперсоналисты, а как истинный преданный Господа, на что в данном стихе указывает слово «бхакти-бхава». Только Верховный Господь, чья слава не знает границ, заслуживает того, чтобы ему возносили молитвы. Друва Махарадж мечтал править царством своего отца, но тот отказался даже посадить его к себе на колени. Чтобы исполнить желание Друвы, Господь уже создал специально для него планету, которую обычно называют полярной звездой. Эта планета не погибает даже во время уничтожения Вселенной. Друва Махарадж достиг своей цели только потому, что терпеливо, без ненужной спешки, выполнял указания своего духовного учителя. Это дало ему редкую возможность воочию увидеть Господа. И теперь бы без причинной милости Господа он обрел способность вознести ему подобающие молитвы. Чтобы прославлять Всевышнего, возносить ему молитвы, необходима милость Господа. Писать произведения, прославляющие Господа, способен только тот, на кого пролилась его беспричинная милость. ओम ज्ञानातिमिरन्दस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуневади Пашчатьядеша Тарине. Еще раз текст. Савайта дайва пратипадитам гирам дайвам паригьята паратма нирнаях там бхакти бхаво бьягринат асатварам паришрутару шравасамдрувакшити. В тот же миг Друва Махараджа постиг смысл вед, а также понял абсолютную истину и то, в каких отношениях она находится с живыми существами. Считая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Друва, которому в будущем предстояло получить во владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Итак, 9 глава, 4 песни Шримад Бхагаватам, называется «Друва Махараджа возвращается домой». Откуда он возвращается? Он возвращается после завершения своей интенсивной саданы, практики. Вот, то есть мы знаем, что мотив Друвы был сугубо материальный. Ему нужно было богатство, как всякому кшатрию, ему мало того, что есть, ему надо всегда больше. Так действует гуна страсти. Вот поэтому он замахнулся даже на царство, превосходящее царство своего отца. Вот, кшатрия амбициозны, с этим поделать ничего невозможно, такова их психология. Вот, и мы видим, что поскольку у него мотив был не совсем правильный, то Нарада Муни ему какой-то философии и не давал. Потому что если бы Друва Махараджа принадлежал к категории искателя абсолютной истины в самом начале, тогда бы, возможно, Нарада Муни дал ему какие-то наставления, какую-то шикшу. А поскольку Друва пришел с совершенно ясной, такой четкой материалистической целью обрести несметные богатства, стать царем, в общем, реализовать свои материальные амбиции, вот на такое состояние сердца духовное знание как-то не ложится. Вот, поэтому мы видим, что Нарада Муни, встретив Друву в лесу, просто дал ему посвящение в мантру. Никакой философии не было. Очень простые вещи он сказал. Вот, значит, вылепи из земли, из глины фигурку Верховного Господа, значит, ну, как можешь, да, какую-то, так сказать, форму, мурти. Вот, поклоняйся ей с мантрой «Ом намо бхагавате васудевая», значит, твое желание исполнится. Все. Какой-то шикши, какой-то там философии сложной, ничего этого не было. Во-первых, Друва был еще мал для того, чтобы такие глубокие истины постигать, и это не было его задачей. То есть он не был искателем истины, как вот, допустим, сознательный взрослый человек пытается разобраться в материальной природе, ничего такого не было. Вот. Поэтому шикша для него была абсолютно не актуальна, Нарада даже не тратил на это время. То есть мы знаем в этой же четвертой песне, позже, ближе к концу, есть его наставление Прачинабархи, потому что Прачинабархи, хотя он тоже был материалистичен, но он был взрослый человек. Вот он взрослый был человек, и он готов был к принятию какого-то трансцендентного знания. Поэтому Нарада ему там очень подробно всю философию изложил, и на примерах, и с аналогиями, и так далее. Вот. А Друва другой случай. Вот. Поэтому его отношения Друвы с Нарадой Муни, как с учителем, были специфическими. Просто получил мантру и базовые наставления. Значит, поклоняйся вот этому божеству самодельному с мантрой, все, твое желание будет исполнено. То есть, это как раз то, зачем пришел Друва. Вот, как говорится, в коня корм, да, то есть, что ты хочешь, что ты и получишь, да. Вот, но Нарада Муни прекрасно знал, что когда Друва увидит Верховную Личность Бога, а это тема или, как скажем так, вершина любой медитации, вот, то с ним кое-что произойдет, у него изменится мотивация. Вот. Но поэтому он не торопил события на Радамуни и понимал, что, значит, всему свое время. Сейчас он хочет свои материальные желания исполнить. Хорошо, пусть исполнит. То есть мы видим, например, ну, как бы проповедническая тактика Нарады в данном случае сильно отличалась от нашей проповеднической тактики. Когда мы говорим, у тебя есть материальные желания, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, необходимо от них избавиться, отказаться, вырвать с корнем и так далее. Анартха, не врите, никаких гвоздей, какой же ты иначе будешь чистый, преданный. То есть, как бы, мы даже мысли не допускаем, да, о том, что должны исполниться материальные желания. Вот, сразу все должно стать чистым, преданным, все остальное – все там какие-то карма-мишра, гьяна-мишра, это все должно быть устранено с самого начала. Вот, и мы цитируем постоянно, значит, это вот определение чистого преданного служения, да, «Анья-билашита шуньям гьяна-карма-дьяна-вритам анукулена кришна-нушиланам бхакти-руттама», что высшей формой бхакти является такое служение, которое полностью свободно от примесей кармы, гьяны, и которое построено на принципе благоприятного совершения действий для удовлетворения Господа. Вот так, да? То есть, как бы Рупа Госвами дал нам вот это четкое определение, и мы так действуем, да? Вот. А здесь мы видим алгоритм другой. То есть, Нараде Муни было видно, что Дхрува, без сомнения, он сукрити, благочестивый, он в хорошей семье родился, но мотивация его не соответствовала. И он не стал ему говорить, вернее, как он сначала сказал ему, там, Дурова, это все пустое, не надо тебе, ты маленький еще, там все решится с течением времени, но Дурова настаивал на своей вот этой вот материальной мотивации. Вот. И поэтому, видя такой настрой сознания, Нарада не пытался ему проповедовать. Он сказал, хорошо, давай, вот тебе мантра, вот тебе процесс, давай, делай, дальше посмотрим, что будет. Вот. И мы видим, что Дхрува сильно изменился, то есть он не сразу изменился, а он изменился с течением времени. И вот в этом отличие, допустим, проповеднической практики современной у нас сейчас и вот тогда. То есть Нарада, видя его невысокую квалификацию, а это на самом деле есть невысокая квалификация, когда человек от поклонения Богу хочет каких-то материальных вещей, он и не стал его чем-то более высоким загружать. Пусть исполнится это. А потом он сам уже по контрасту, по сравнению, сделает свой выбор. И мы знаем, что Дхрува его сделал, когда он увидел Верховного Господа и сказал, что вот я хотел какого-то битого стекла, а получил алмаз. То есть он сам сравнил, и он сам сделал выводы, и он сам поменял свою мотивацию. То есть это не было плодом какой-то такой проповеди, когда ему постоянно говорит, ты должен отказаться от того, ты должен это, ты должен все. Ничего этого не было. Вот. То есть это как раз и есть как раз хорошая иллюстрация к стиху Бхагавадгита 2.59 «Парам дриштва неварта ты». Увидев высшее, парам дриштва неварта ты, ты откажешься от низшего. Четко, вот это как раз идеальная иллюстрация с Дхрувой Махараджи, как раз вот картинка вот к этому стиху. Вот, то есть не просто пытаться убеждать человека отказаться от низшего, не ведая его квалификации, сказать ему, ты хочешь низшее, ну получи низшее. А потом ты сам сделаешь выводы. И в данном случае мы видим, что с Дхрувой это сработало ну, прям на 108%. Другой интересный момент – это то, что в комментарии Прабхупада пишет, что значит, абсолютная истина значит, – это и постижение материи и духа. Здесь вот сам буквально в первом предложении, во втором. Прежде всего, здесь идет речь о том, что ученик, в совершенстве овладевший ведическим знанием, постигает взаимоотношения абсолютной истины как с материей, так и с духовной энергией. Вот это тоже довольно интересный момент, потому что когда мы говорим, что мы хотим просто понять Бога и все, и покинуть этот материальный мир, не получится. Не получится. Вот, и причем совершенно четко и неоднократно об этом в шастрах говорится. То же самое Ишапанишад, 11-я мантра, говорится, что значит, вырваться из круга повторяющихся рождений и смертей может только тот, кто одновременно понимает процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. То есть там термины «видя» и «овидя». Человек должен понимать, каким образом в нем развивается трансцендентное знание и каким образом в нем развивается невежество. А для того, чтобы понять, как развивается невежество, нужно четко и ясно понимать, как работает материальная природа. Вот. И то же самое, кроме этого 11 стиха, в 14 стихе Ишопанишад тоже говорится, что человек должен в совершенстве знать Верховного Господа, его трансцендентное имя, а также это временное материальное творение со всеми его полубогами, людьми и животными. И познав это, и вот это так называемое самбхути, вечное, и винаша, временное, познав и то, и другое, человек попирает смерть и возвращается в духовную реальность, чтобы там наслаждаться жизнью полной вечности, значит, и знания, и блаженства. Вот это 14 стих, то есть 11 и 14 стихи Ишопанишад, они очень четко говорят о том же самом, о чем здесь Прабхупада говорит в начале, что постижение абсолютной истины – это постижение и материи, и духа. Потому что мы находимся в материальном мире, и поэтому мы должны понимать, как материальная природа на нас действует. Иначе зачем Кришна объясняет все эти вещи? Тригуны в 14 главе, значит, там, в 13, 14, 15, 16 глава, 17, они все описывают именно то, каким образом на живое существо действует материальная природа. И до каких крайностей это может довести живое существо, вплоть до развития демонической природы. 16 глава Бхагавад-гиты. Потом, как из этого постепенно выйти, да, следуя дхарме, которая описана в 17 главе, значит, выполняя принципы тапы, даны, яги, это желательно под влиянием гуны благости, человек постепенно выходит из этого и в конце концов достигает уже полной отрешенности от материи. 18 глава гиты. Вот, то есть, вот этот вот элемент знания, он является очень важным. Вот. И когда человеку открывается духовная природа, духовный мир, он испытывает от этого экстаз, ананда. Да? А когда живому существу, значит, открывается вот эта вот материальная природа, он переживает знание. То есть по отношению к материальной природе нам важно знание, чтобы понять, как не запутаться. Вот. А когда живое существо постигает духовную природу, тогда оно достигает это состояние эмоционального экстаза, бхава. Вот. И мы можем вспомнить, как Рупа Госвами в «Нектаре преданности» определяет бхаву. Бхава – вот это вот состояние экстатической любви. Он говорит, что это два луча – луч самвит-шакти и луч холодини-шакти, которые нисходят, по милости Господа, в сознание живого существа – в его сандини, в его тут вот в энергию существования, и теперь его существование обогащается сам вид пониманием, вот, и хладини, вот этим вот эмоциональным подъемом. Вот понимание, как правило, касается взаимоотношения с материальным миром, также отношения с Верховным Господом, вот, а хладини проявляется как вот это вот сильное такое эмоциональное переживание. То есть вот это само по себе определение бхавы, которое дает Рупа Госвами «Нектаре преданности», оно очень четко дает ключ, потому что иногда некоторые сентиментальные люди претендуют на том, что у них есть какой-то там духовный опыт, их прям там экстаз накрыл, да, вот, они говорят, что это такое? Если человек не понимает, что это такое, это означает точно не экстаз, по меньшей мере, не духовный. Вот, потому что когда приходит именно бхава, как духовный экстаз, то она сочетает в себе и понимание самвит-шакти, и эмоцию хладини-шакти. Если экстаз пришел без понимания, это явно не бхава, это что-то другое. Это может быть гуна страсти, там, это какая-то повышенная эмоциональность человека и так далее. Вот, потому что бхава, она самая очевидная. То есть в данном случае бхава действует таким образом, что эмоция знания не перекрывает. А они как раз эмоции и знания вместе идут. Потому что эти вот два луча, самвит шакти, энергия познания, и хладини шакти, энергия экстаза, вот это вот трансцендентные эмоции. Итак, это очень важные моменты, что Дхрува, Нарада Муни, как учитель его, он не стал форсировать события, он дал ему возможность исполнить его материальные желания, понимая, что Дхрува к чему-то более высокому пока не готов. Вот. И лишь с течением времени, когда он сам увидел форму Верховной Личности Бога, вот теперь он сравнил свой изначальный заказ, то есть свою изначальную мотивацию с тем, что он получил. И вот теперь произошло вот это вот парамдришта нивартате, увидев высшее, он отказался от низшего. Вот. Но мы знаем, что Вишну дал ему все, и в конце концов он исполнил и его вот эту вот высшую амбицию получить царство, даже превосходящее царство его отца и деда. То есть он получил Дхрува-локу, эту вот полярную звезду, которая является ничем иным, как проявление Вайкунхи внутри материального мира. То есть это посольство духовной реальности внутри материального мира. Вот, вот это очень важный момент, что он не стал противопоставлять одно другому. Он говорит, да, ты будешь чистым преданным, но чтобы никаких уже иллюзий, никаких там оглядок на материальную природу не оставалось, ты получишь исполнение твоего желания. То есть мы видим опять же вот такое, что проповедническая стратегия в данном случае отличается от той стратегии, которая у нас сейчас присутствует. Другой важный момент – это то, как Дхрува получил трансцендентное знание. Опять же, напомним, что он какой-то такой систематической шикши от Нарады Муни не получал. Он не проходил никакие курсы, он не читал никаких книг, у него не было учителя в смысле шикша, гуру, который бы вот прям там как гурукули ему там все эти вещи заставлял его учить, или там вместе бы они учили. Ничего этого не было, он еще мал был. Он был в том возрасте, когда только-только дети начинают, собственно говоря, в гурукулу ходить, да? Вот. Но когда он увидел верховную личность Бога, произошел интересный феномен. Вот, то есть он поклонился, сделал дандават перед Вишну. Потом он встал, и он пребывал в некотором смущении, потому что его переполняли вот эти вот эмоции, и он не знал, что сказать толком, да? Вот, и тогда Вишну, видя его затруднения и неопытность Дхрувы, он коснулся его лба вот этой вот раковиной. И вот теперь эта бхава полностью проявилась. Эмоция пришла, и теперь вдруг понимание пришло. То есть не читая книг, не слушая курсы, лекции, не сдавая там никакие экзамены, вдруг ни с того ни с сего это произошло. Да? Почему это произошло? Потому что Дхрува удовлетворил Господа своим служением. Тишам сатата юктанам, баджа там прити пурвакам, дадами будхи йогам там, эна маму паянти те. Вот 10 глава, 10 стих Бхагавадгиты, где Кришна говорит, тем, кто служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. То есть все вдруг сложилось. И причем мы знаем, что это не то, чтобы в нас этого знания не было, оно в нас есть. Но вопрос, что станет побудительным вот таким вот стимулом, из-за которого оно в нас проявится. То есть для большинства людей существует систематическая вот эта вот система обучения, да, что мы слушаем, запоминаем, учим, сдаем, осмысливаем, как-то пишем какие-то там эссе и так далее, даем лекции. Вот так в большинстве случаев это происходит, так вот это знание изнутри, оно все больше и больше проявляется, становится все более и более систематичным. Вот. То есть это такая традиционная система шикши, как вот, допустим, в школах, там, в гурукулах дети учатся, так традиционно. Но вот то, что произошло с Дхрувой, это имело как раз такой статус исключительный. Это примерно то же самое, что было с Брахмой, когда он просто медитировал на Гаятри мантру, полученную от Дивья Сарасвати, от божественной Сарасвати, вот, и ему открылся океан истины, ему открылась Галока и так далее, вот, и он стал возносить, ну, вернее, как он сначала получил от Дивья Сарасвати мантру, а потом еще от Кришны он получил Кама Гаятри мантру, вот, и как бы после этих, ну так, двух этапов инициации, что называется, ему открылся вот этот океан истины, и он стал вот эти вот петь свои молитвы, Брахма Самхит, известную, да, где он чередует и философское понимание вещей, И как такой визионер, провидец, ему открывается картины Галоки и так далее. Он там рисует всякие интересные вещи. Вот. То есть, опять же, он тоже не получал какой-то систематической шикши. Вот. То есть, знание открылось через мантра дикшу, через посвящение в мантру. Вот. И если действительно, так сказать, учитель очень квалифицирован, он как бы вкладывает тут чистую гаятри мантру, поскольку гаятри является матерью всех вед, веда мата, вот, то медитация на гаятри, она к такому вот приводит эффекту, как у Брахмы или как у Дхрувы, где чисто формально все это завершилось прикосновением раковины к лбу Дхрувы, потому что раковина – это что такое? Это символ чистого звука, вот потому что Вишну трубит через раковину, и когда он трубит через раковину, то она через нее на выходе уже этот вот чистый звук. И раковина считается чистой. Почему? Именно потому, что Вишну держит ее в своей руке, и потому что он через нее вот этот вот звук издает. Вот. Поэтому раковина является, как вот Ганга, допустим, считается чистой, да, потому что Вишну коснулся ее своей стопой. Точно так же раковина Шанкха, она тоже считается чистой, потому что Вишну выбрал ее в качестве вот такого посредника, через которую раздается звук. Поэтому звуки раковины, они всегда обладают вот такой очищающей природой. Вот, то есть мы видим, что в случае с Дхрувой все было не совсем так, как у нас. Вот если нам нужны книги, иначе можно было столько бумаги сэкономить, да, все это. Зачем? Просто повторяй мантру, медитируй на мантру, и тебе откроется вот этот вот океан истины из сердца, да. Вот. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы были книги, с которыми люди сверяли свое понимание, потому что иногда у людей бывает какое-то понимание, которое не соответствует тому, что описано в шастрах. Поэтому, кроме того, что он имеет какое-то личное откровение, человек, неплохо бы это откровение сверять с определенными книгами закона. Вот, поэтому вот эти все шастры, необходимые для развития Кришна-бхакти, такие как Бхагавад-гита, Шримад-бхагаватам, читание Чаритамрита, все эти, допустим, там, нектары, нектар преданность, нектар наставления, они были записаны как учебники, да? Вот потому что если у одного будет одно откровение, у другого будет другое откровение, будут бесконечные споры. И для того, чтобы все это можно было привести к общему знаменателю, есть вот эти вот книги духовного закона, шастры, согласно которым мы сверяемся гуру, садху, шастра, да, вот это наша тройная защита от различных форм духовных отклонений, от различных, так сказать, там, спекуляций и так далее. Итак, это начало трансформации Дхрувы Махараджа. Вот, то есть он, понятное дело, не все сознавал, что с ним происходит, просто будучи еще, ну, не очень зрелым человеком, маленьким ребенком, по сути. Вот, но Нарада Муни, как чистый преданный Уттама Бхакта, прекрасно понимал, что есть сейчас на входе, как говорится, какая у него стартовая квалификация, что произойдет дальше и каков, что будет на выходе. Да? То есть ему это все было известно. Вот, и поэтому, как опытный и мудрый учитель, он не торопил Дхрувы Махараджа, он позволил ему пройти вот эти вот этапы, отжить свое желание, как говорится, там, поиграть в свои игрушки, вот, и потом по методу сравнения материи и духа, живое существо может само сделать правильный вывод. Опять же, парам дришта, неварта те, увидев высшее, живое существо отказывается от низшего. И вот как раз эта вся история с Дхрувой Махараджи, она как раз показывает, каким образом вот эта вот мотивация произошла, и как Дхрува Махарадж с течением времени из бхакти-неофита, материалистичного бхакти, Пракрита Бхакты, превратился в чистого преданного, вплоть до того, что эту историю про Дхрува Махараджа очень любил слушать сам Господь Чайтанья и просил, значит, регулярно читать ее, рассказывать там со Сварупой Дамодарой и с другими возвышенными личностями, они обсуждали эти темы. Вот. И после этого мы видим, что Друва Махарадж, узнаем, что он вернулся во дворец, вот, и перешел уже к такой традиционной, что называется, жизни царя, да, то есть царевича пока что еще, да. Вот, то есть получается, что его вот эта вот интенсивная духовная практика длилась не так долго, то есть всего в течение полугода, да, вот он сумел, так сказать, удивить весь мир, вплоть до того, что даже полубоги его заметили, потому что он своим дыханием, точнее, замедлением дыхания нарушил аж циркуляцию праны во Вселенной, вплоть до того, что даже полубоги почувствовали какое-то удушье, да, вот, ну, Брахма их успокоил, вот, говорит, это мой внук или правнук, кто он там был, внук или правнук, все это скоро закончится, вот, они успокоились, то есть он своим вот невероятным подвигом удивил весь мир, а потом вот такая вот интенсивная, он получил то, что он хотел, потом вот эта интенсивная его практика перешла в другое. Вот, то есть он теперь уже стал обучаться премудростям будущего царя и так далее, и потом он правил, мы знаем, как обычный царь. Да? Но вот этот вот опыт, который он получил, он оказался неизгладимым для него. То есть мы не знаем, там нет каких-то описаний, что он жил прям как какой-то садхак и так далее. Вот, потому что он не был брахманом. Вот у кшатриев у них тоже есть своя садхана, без сомнения. Вот, но их образ жизни он немножко по-другому построен, нежели образ жизни брахманов. Вот, и мы знаем, что был в его жизни сильный срыв в сферу гнева, когда якши убили его брата Уттаму, вот, и когда он там, значит, сорвался на них по полной программе, что называется, вот, и кажется, что это тоже, да, недостойно вроде как какого-то чистого преданного, вот, но потом мы услышим трактовку того же Куверы, что на самом деле это просто ведь сила судьбы, использовав гнев вот этого Друва Махараджа, она устранила при помощи его оружия вот этих вот якш, которым по судьбе необходимо было умереть. И Кувера сказала ему, что на самом деле вот это не ты, а вечное время их убило, а ты стал просто инструментом таким. То есть фактически Друва был оправдан за вот этот акт, хотя казалось бы, что, ну, он сорвался настолько сильно, что там даже и Ману его увещевал, и Кувера его увещевал, пока он там не успокоился. Вот, то есть так можно сказать, что, да, пойдя на поводу своего гнева, он вроде как действовал нечистый преданный. Но это наши такие как бы реакции, ну, чисто ситуативные, да, на подобное поведение. Но если мы рассмотрим жизнь Друвы Махараджи целиком и полностью, как говорится, от начала до конца, то мы видим, что финал его жизни был славный. Все там описывается, как Друва Махараджи, значит, преодолел смерть и, значит, достиг Вайкунхи, хотя это и Вайкунха внутри материального мира. Вот. Но хотя она находится внутри материального мира, только кажется, что она внутри материального мира находится, на самом деле это Вайкунха. Вот. А Вайкунха означает, что ее не касается время. Да? Вайкунха – это место, где нет проблем, нет рождения, нет болезни, старости и смерти. Вот. И поэтому она просто как бы, ну, спроецировано сюда. Вот как это можно представить себе, допустим, если мы смотрим фильм на экране, да, вот, и по экрану там все эти бегут изображения, какие-то образы и так далее. Вот, и кажется, что это одно и то же, да, что экран и изображение – это одно и то же. Но если, предположим, экран повредить, там какую-то дырку сделать, продырявить этот экран, вот, это А как это скажется на качестве экрана, но это никак не повлияет на изображение, потому что изображение совершенно другой природы, оно из другой реальности проецируется, оно из этого кинопроектора проецируется на экран. Вот точно так же, хотя Вайкунха в этом материальном мире Гуровалока выглядит как одна из планет этого материального мира, на самом деле она иной природой обладает. И поэтому, когда материальный мир, повинуясь всем этим циклам времени, разрушается, вот Вайкунха это не разрушается, потому что она не состоит из материальных элементов, она не принадлежит этому материальному миру. Так же, как если вы свернете экран с изображениями, которые на него проецируются, ничего не произойдет, потому что это изображение только кажется, что вот оно имеет отношение к экрану. На самом деле оно просто проецируется на экран, но само обладает иной, более высокой, более тонкой природой. Вот точно так же Вайкунха внутри этого материального мира, она обладает иной совершенно природой, нежели сама материя, материальный мир, в котором она находится. Хари Кришна. В связи с тем, что я вас не слышу, а вы меня слышите, вот все вопросы, если они у вас есть, пожалуйста, пишите в чате. Вот я и буду зачитывать. Как эту техническую неполадку устранить в данный момент, я пока не знаю. Что-то где-то в настройках, видимо, но вот пока как есть. Поэтому в вашем распоряжении чат. И поднятые руки, сами понимаете, они сейчас ничего практически не означают, потому что я вам говорю «да», и что с того. Вот, поэтому только если вы напишете текст, тогда я смогу понять, что вы хотите сказать. Хари Кришна. Ну что ж, я не вижу никаких вопросов в чате, написанных звуков ваших я не слышу, поэтому тут одно из двух, либо мы на этом заканчиваем, либо вы что-то все-таки пишете в чате. Чат дисциплинирует тем, что лишних слов не будет. Когда человек начинает задавать вопросы устно, он там начинает истории какие-то рассказывать там, и так далее. Вот. А когда... Так, появился вопрос. В чем дхарма дочери? Есть два вида дхармы. Дхарма... материальная, связанная с варной и ашрамом, и дхарма души, вечная, независимо от природы нашего тела. И он дочь является естественным продолжателем рода, то есть, может быть, кому-то это не понравится, но ведическая культура – это культура, которая основана на традиционном распределении ролей, что очень сильно отличается от представления современного человека. То есть мы знаем, что женщины, девочки в ведические времена, то есть они не получали равного с мальчиками образования, они получали домашнее воспитание, домашнее какое-то образование и так далее, в зависимости от того, значит, ну, какой варне, никакой семье, какой традиции принадлежали. Но в целом, значит, девочки воспитывались как будущие жены, как будущие матери. То есть других ролей в ведическом обществе женщине не отводилось. Не отводилось. Мы знаем отдельные случаи от социально активных женщин, допустим, там та же Драупади или Кайкеи, вот эта вот жена Дашарадхи, которая наравне с мужчинами сражалась, там тренировалась, все. Но это как бы отдельные случаи, редкие такие случаи, а где природа не подавлялась, этой природе, в общем-то, давалась возможность реализоваться. А в большинстве случаев, как я сказал, это вот дочь, это потенциальная жена, это потенциальная мать, все, то есть традиционные роли. Многим современным женщинам это сложно принять, но тут уже, как говорится, что я могу поделать, то есть так оно было, по меньшей мере, мы узнаем об этом из книг. Вот. И для женщины существует только один ашрам, семейный уклад, то есть она никогда она не жила как брамачари, не совершала каких-то аскез, женщина не принимает ни ванапрасху, ни саньясу, она всю жизнь проводит в семье. Вот. Поэтому ее дхарма – это заботиться о тех, о ком она должна заботиться. Ну, тут как бы ситуация-то меняется, потому что сначала она сама маленькая, да, о ней заботится. Потом, когда она вырастает, уже становится зрелая женщина, она уже сама заботится о своих детях или, допустим, о своих престарелых родителях. То есть вся сфера вот этой вот женской жизни – это забота. Забота в рамках семьи, если коротко. Больше, чем это, я, наверное, не смогу сказать. Дальше. Расскажите о важности расписания книг. Вот это я не очень понял, что такое расписание книг. Какое расписание? Пока на этот вопрос либо исправьте его, либо я пока буду другие вопросы читать. Правильно ли проповедовать, как Нарада Дхруви, для тех, кто не готов слушать духовную философию? А Кришна так и проповедует. Все веды – это не что иное, как вот постепенное исполнение желания человека. Что такое карма-канда, гьяна-канда и так далее, упасана-канда? Почему Кришна говорит там, ну, не говорит сразу, там, все примите чистое преданное служение? Как бы все упростилось, да? Никаких споров, никакого многообразия, все одно единообразие для всех, все одинаковое. Но Кришна так не действует почему-то. Вот, то есть он дает и карма-канду, и гьяна-канду, и упасана-кангу, поклонение полубогам там, и все прочее, прочее. Почему? Потому что у людей есть разные желания. Они не готовы, они не квалифицированы для бхакти. Вот поэтому он идет. А когда они накапливают сукрити, когда они, может быть, уже там многократно прокрутились по этому циклу земля, рай, рай, земля и так далее, им уже в какой-то степени приелось все это материальное существование. Они начинают понимать, что есть что-то более высокое, они достигают гьяны, вот. Потом они достигают уровня уже какой-то медитации и так далее. То есть это просто разные пути. Вайдика Марг, традиционный ведический путь, понимаете? Это неторопливый путь, это праврити, путь постепенного изживания материальных привязанностей. Вот. Бхагаватам в основном путь неврити проповедуют, но дело-то в том, что просто сам по себе факт, что неврити Марг лучше, чем праврити Марг, это не дает нам сразу же какой-то квалификации ему следовать, понимаете? Просто от того, что одно лучше другого, не делает нас автоматически квалифицированными этому пути следовать. Вот. И поэтому, допустим, Гаудия Вайшнавизм, Шрила Прабхупада, Господь Чайтанья, они проповедовали неврити Марг. Вот. И на этом пути был как успех, так и неудачи. Вот. Успешные люди – это те, кто как бы с самого начала и до сих пор успешны, то есть у них была квалификация. Вот. Многие сошли с этого пути, приняли какой-то более для себя, ну, такой, что ли, расслабленный или приемлемый вариант, вот, потому что они не квалифицированы для неврити марга, они практикуют как могут по уровню праврити. Вот, поэтому мы должны варьировать методики, и то, и другое. То есть мы не говорим, это лучше или то хуже, мы просто смотрим, что кому больше подходит. И проповедуя, мы должны предоставлять людям возможность, понимаете, вот такой путь, такой путь, такой путь. Пусть человек выбирает сам. Если мы склоняем его как бы силовыми методами к чему-то, тогда мы становимся ответственными за вот это вот как бы склонение. Потом, ну, просто в моей жизни были случаи, когда мне люди некоторые задним числом как бы предъявляли, да, что вот ты там нас побудил, да, то-то, 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 там мы получили инициацию, не будучи зрелыми и все прочее, теперь мы не можем следовать. Вот, и мне были претензии, что я как бы людей побудил, вдохновил, да, они переоценили себя, и потом у них не получилось. Вот, то есть я много, как говорится, горьких пилюль на этой почве проглотил, вот, и с тех пор я немножко по-другому уже ко всем этим вещам отношусь, вот, я просто говорю, что есть опции, есть варианты, вот так, 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 а теперь выбирайте вы, я за вас выбирать не буду, чему следовать, я вам просто говорю, что вот есть такой путь, такой путь, такой путь, и вот истории там Багова, там про такого, про такого и такого, вот, а вы уж сами разберитесь, чему следовать, вот. Далее вопрос. Дгрува не захотел мстить мачехе, так как был преданным, ведь мог бы совершать аскезу, как демоны ради мести. Но видите, все-таки мачеха и мать в ведической культуре там близкие понятия, как вторая мать, по сути дела, а матери, ну как ей можно мстить? Вот. Тем более, что она же чего-то плохого не сделала, она просто, ну, в своей такой царской гордыне ему указала, что он не квалифицирован сидеть на коленях своего отца, но в конце концов она же дала ему ценное наставление. И, значит, молись Богу, чтобы он дал тебе рождение из моего чрева и так далее. Вот, то есть, косвенным образом она стала его неким шикшагуру, поэтому мстить не за что. Вот, понятно, мы знаем, что она сама себе жизнь испортила, потому что она оскорбила Дхруву, и это, хотя он тогда еще не был чистым преданным, но он в перспективе стал чистым преданным, и она сошла с ума и сгорела в лесном пожаре. Вот, то есть, зачем мстить кому-то, если существует идеальный закон саморегулирования всех этих вещей, понимаете? Нет нужды. Это кшатри, это их психология. Нет, я должен отомстить и так далее, да? Вот. А человек разумный, он понимает, господи, мир – это саморегулируемая система. Кто-то что-то нарушает, он сам себе жизнь портит. Зачем мне еще к этому подключаться и мстить ему, то есть получить удовлетворение от того, что там я кому-то причиню боль? Ну, это же, знаете, как бы не самый лучший уровень. Вот. Поэтому, поскольку она мать, достойна поклонения, я думаю, что по этой причине он ей не мстил. Дальше вопрос про решимость. Как отличить фанатизм? Как отличить? Про решимость. Как отличить от фанатизма? Фанатизм, в моем понимании, это когда вдохновляешься, а потом понимаешь, что переоценил себя, и постепенно разочаровываешься или проблемы со здоровьем получаешь. И вот после такого опыта, если видишь такую решимость, фанатизм у начинающих преданных, нужно ли ждать логического конца, кризиса, после которого будет сделан вывод, или осторожно поделиться своим опытом и опасениями, что фанатизм чреват не очень хорошими последствиями. Фанатизм означает решимость без знания. Настоящая решимость, она всегда сопровождается знанием. Вот, когда, по-моему, 18-й, да, главе, когда Кришна описывает разные типы разума, решимости в гунах материальной природы, он говорит, что решимость, которая постоянно поддерживается практикой йоги и которая помогает человеку контролировать деятельность пран, чувств и ума, называется решимостью в гуне благости. Вот. То есть она на знании основана, потому что невозможно без знания научиться контролировать свое дыхание, прану, свое чувство, свой ум. Это невозможно сделать. Вот. То есть решимость в благости, благость всегда характеризуется присутствием знания. Вот. В то время как, если человек действует под влиянием гуны страсти, то Кришна, когда говорит про решимость гуны страсти, он что говорит? Та решимость, с которой человек устремляется к плодам дхармы, артхи и камы, да, вот эта вот решимость имеет природу страсти. Вот. И чуть позже, когда в 18 главе он тоже все еще характеризует, он говорит, что вот эта вот как бы, ну, такая отрешенность или аскеза под влиянием гуны страсти не может быть ни долго, ни постоянной. То есть это ситуации, их вот иллюстраций полно вообще на эти все вещи. Вот. Как вы говорите, либо проблемы со здоровьем, либо какое-то просто осознание к человеку приходит, и он уже успокаивается. И делиться своим опытом опытом, без сомнения, полезно. Вот, по поводу этих всех вещей, чтобы помочь людям предотвратить какие-то срывы там, и прочие вещи. Примут они или это не примут, это уже их понимание, их решимость и так далее. Через какие-то фазы фанатизма практически все проходят почти неизбежно, но те, у кого разум включается раньше, они могут избежать многих последствий, так бы, ну, вовремя, так сказать, немножко обороты уменьшают, вот, и выживают. А есть люди, которые прямо так вот полный газ и до конца, пока с ними что-то не произойдет такое. Вот, поэтому есть люди более разумные, есть люди более импульсивные, и в соответствии с этим у всех немножко разный опыт. Кто-то сумел у края обрыва затормозить, а кто-то улетел. Вот. И поэтому здесь невозможно всем какую-то одинаковую инструкцию выдать, но как проявление части нашего сострадания делиться своим опытом всегда будет, конечно, хорошо. Дальше расскажите о важности распространения книг. А, распространение. Ну, знаете, это вопрос, наверное, не совсем ко мне, потому что у меня нет большого опыта. Ну, когда-то там в молодости, в 90-е годы, я распространял тоже книги, как все, марафоны и так далее. Вот. Важность в том, что мы все фактически так или иначе пришли через вот это духовное знание, которое записано в книгах Шрилы Прабхупады. Вот. Здесь много я бы не стал говорить, просто потому что Прабхупада видел, да, что вот эти вот книги, они создают, творят революцию. То есть я сам фактически пришел через книги, и практически всех, кого я знаю, они пришли через книги. Даже если человек пришел через какие-то лекции и так далее, а лекции откуда? Это же все равно было где-то прочитано в книгах. Поэтому здесь не имеет смысла много говорить, это самые очевидные вещи. Дальше вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно занять женское тело сегодня в проповеди миссии Шрилы Прабхупады? Миссия – это очень широкое поле деятельности, где есть и фронт, и тыл. То есть, есть люди, которые прямо непосредственно проповедуют в разных формах. Но что будет стоить их проповедь, если нет тыла, который поддерживает их? То есть, обычно, опять же, кому-то там и женщина наверняка не понравится, вот, но обычно женщины в тылу. То есть, это как бы группа поддержки. Они готовят, там, обеспечивают быт там, и так далее, все прочее. Ну, есть такие женщины очень с активной природой, которые на фронте, что называется, впереди, а не сзади. Вот. Но все равно большей частью тылы обеспечивают женщины. Поэтому, если разобраться со структурой миссии, где есть, как говорится, вот это вот активное начало, мужское такое, вот, и где есть какое-то вот пассивное, поддерживающее женское начало, то, исходя из этого, несложно разобраться, какую роль можно найти себе в тылу миссии, поддерживающей, обеспечивающей. Можно ли избежать в той или иной степени пути праврити-марга, или праврити-марг – это, в принципе, массовое неизбежное явление век Кали? Это все очень индивидуально, но я постоянно привожу в качестве примера историю Кардамы и Муни, когда начинали они оба, и Кардама, и Девахути, как Нивритти, отреченные, жили в аскезе и так далее. Вот. Но женщину эта тема, как правило, не устраивает, и поэтому Кардама, увидев, что его жена пришла в такое плачевное состояние, он сменил, как говорится, тему. Вот. Произошла вот эта определенная монетизация его сиддх, вот. Значит, его аскезы, они конвертировались в этот вот летающий дворец и так далее, и много лет они наслаждались райской жизнью, чувственным наслаждением. Потом, когда все это, как бы уже тема перестала быть актуальной, у них родились дети, 9 дочерей и этот самый Капила Муни, и после этого Кардама ушел. Вот, то есть опять вернулся на путь Нивритти. То есть было Нивритти, Правритти, опять Нивритти. Вот, то есть, ну, это как вариант, да, это не я придумал, это в наших шастрах написано. Вот, если кому-то это не нравится и говорит только о Нивритти, ну, можно попробовать. Вот, но мое наблюдение показывает, что в общем людям приходится варьировать все эти вещи. Вот, потому что семейная жизнь, Все равно это какие-то хотя бы элементы Priority Marg, если не целиком и полностью, хотя бы какие-то элементы. Вот. Единственное, что его может квалифицировать как на иврите, это то, что вступая в эти семейные отношения, человек прекрасно понимает, что это не будет вечным, что когда-то он из этого всего выйдет. Если вот такое понимание есть, то это уже даже семейную жизнь делают частью не иврите Марга, хотя сама по себе она является формой Priority. Ну, то есть требуется некоторое диалектическое мышление, чтобы понять, как эти все вещи связаны. Далее, четыре сферы: профессиональная, социальная, духовная, семейная. Как может быть чистая преданность при совершенствовании профессии, своего социального статуса, семейных отношений? Сложно, сложно. Теоретически вроде как можно, но практически это сложно. Вот, потому что любая из этих названных вами сфер, она требует энергии, она требует времени, она требует ментального погружения, чтобы достичь какого-то профессионализма, хорошего какого-то уровня. Вот, поэтому, как правило, чистая преданность лучше всего сочетается с идеей отрешенности, лучше всего. Вот. А именно по той причине, что большая часть людей не готова к полной отрешенности, вот, и присутствуют всякие разные примеси, которые вызваны необходимостью отдавать энергию и профессиональной деятельности, и семейной, и прочей. Вот. Поэтому, хотя в былые времена, то есть там пришли Прабхупаде, там ходили такие лозунги, да мы все саньяси, то есть независимо от того, ты саньяси, не саньяси, хоть семейные и так далее. Вот. Но, как правило, эти все лозунги, они не сильно прижились, и жизнь их не подтвердила. Вот. Поэтому лозунги лозунгами, а реальность, она немножко другая. Дальше, на пути неврити, бхакти нет потерь, даже если человек сойдет с этого пути, тогда как праврити не дает никакой гарантии даже после многих жизней. Это то, что я слышал от авторитетов, могли бы прокомментировать. Если вы практикуете праврити марг вне контекста бхакти, тогда да, это путь, который может завести нас очень и очень далеко. Но если человек практикует праврити в контексте бхакти, то это означает, что он становится дорог Кришне, а Кришна уже как раз заботится о том, чтобы человек постепенно вышел с этого элемента праврити в сторону неврити. Вот. Поэтому, если мы говорим, что на пути неврити нет никаких потерь, а в контексте вечности никаких потерь. Но если мы говорим, допустим, о социуме, то здесь существует такое понятие, как репутационные потери. Вот, если, предположим, человек принял саньясу, а потом сказал, ну, не вырулил, да, ну, Прабхупада говорит, ну, ладно, ничего, там, станешь семейным человеком. Если такой случай единичный, это не проблема, но если случаи достаточно, ну, массовые, то это приводит к репутационным потерям. Хотя, опять же, в перспективе вечности, возвращения в духовный мир, это не есть вообще проблема. Но социум – это как маленький стакан, понимаете? Вот если, допустим, там что-то упало, камень упал в океан, то, ну, упал и упал, ничего страшного. Вот. А если там что-то упало в стакан, то бурю в стакане легко сделать, понимаете? Вот. И поэтому с философской точки зрения, в перспективе вечного возвращения души обратно к Богу, никакие все эти падения, отклонения, они вообще не являются никакой проблемой. В то время как в социальном плане это является проблемой, вот, потому что люди видят негативные примеры и так далее, и так далее. Вот. Поэтому как потери считать? В контексте вечности или в контексте социума? Понимаете? Вот если мы все в контексте вечности, тогда давайте вообще не будем никакие проблемы обсуждать. Все вообще хорошо и классно. Но мы видим, что многих людей вот эти вот социальные репутационные потери, которые неизбежно, так сказать, вследствие ошибок возникают, они очень сильно выбивают, создают плохую репутацию там, и прочее. Нам потом приходится оправдываться, объясняться и так далее. Вот. Поэтому все зависит от контекста. В контексте вечности или в контексте социума, какого-то исторического среза. Вот, поэтому Без сомнения, в Шримад Бхагаватам говорится, что путь Ниврити Марга является предпочтительным. Опять же, мы говорим в контексте бхакти. В контексте бхакти. Если человек просто такой, как бы ведический материалист, идет путем праврити и про бхакти еще не думает, тогда да, он может заблудиться на этом пути праврити, это само собой. Но если он практикует бхакти, это немножко все по-другому. Все по-другому. Праврити подразумевает поклонение полубогам. Кришна для такого человека не единственная личность поклонения. Спорное, очень спорное утверждение, вот, потому что можно поклоняться и Кришне с материальной целью. Разве не то же самое делал Дхрува Махарадж? Разве не это он делал? Он же не полубогам поклонялся, а поклонялся Вишну, но с материальной целью. Вот, поэтому... Акама сарва кама ва мокша кама ударадхих тиврена бхакти йогина яджитам пурушам парам. Вот, что независимо от того, имеет человек желание, или свободен от желания, или желает освобождения, если у него более широкий разум, то он будет со всей решимостью поклоняться Верховной Личности Бога. Ну все, по времени мы уже вышли, да, за пределы. Спасибо за внимание, извините за такие вот какие-то, ну, технические несовершенства, что я не слышу ваши голоса, ну, как говорится, что-то лучше, чем ничего. Все, на этом прощаемся. Шрила Прабхупада, ки джая, Шримад Бхагаватам, ки джая. Всем спасибо, мои поклоны. Хари Кришна.